говорить гетману тайным обычаям. Если король польский со всем войском, короном и с изменниками-черкасами той стороны Днепра и с крымскими татарами станет наступать всеми силами, то по самой конечной мере, если устоять против них будет нельзя, гетман должен укрепить осаду во всех городах и, соединившись с воеводой князем Григорием Григорьевичем Рамадановским, отступать к пограничным московским и черкасским городам, крепким местам, где пристойнее, по своему рассмотрению. Для удержания союзников королевских татар еще прежде успели подкрепить Запорожье. Туда от белгородского полка Рамадановского отделен был отряд из 500 человек драгунов, солдат и донских казаков под начальством стряпчего Григория Косогова. Сначала этого отряда было достаточно, потому что война велась мелкая. Кременчугские казаки опять перешли в королевскую сторону. Их примеру последовали жители городов Потока и Переволочины. В Кременчуге засел наказанный гетман западной стороны Петр Дорошенко. Узнавши, что в Запорожье пробирается московский отряд, Дорошенко в июле месяце послал проведать об нем 200 казаков и сотню татар, которые столкнулись с людьми Косогова под Кишенкою и были побиты. Переволочане опять поддались великому государю. Косогов в другой раз побил татарских загонщиков под Кишенкою и, соединившись с запорожцами и калмыками, отправился в сентябре за Днестр. Здесь выжгли они ханские села, много в них побили армян и волохов, и 20 сентября возвратились в Сечь все в целости. На другой день, 21 числа, явились в Сечь 1200 запорожцев, которые ходили на море. Пришли они пешком и рассказывали кошевому своему Ивану Серко и Косогову, что настигли их на море турецкие суда, бились с ними 3 дня и 2 ночи. На третью ночь казаки утекли от турок к берегу, изрубили свои суда и полем пустились домой. 2 октября Серко и Косогов выступили под Перекопь. 11 числа ночью Серко с пешими черкасами и солдатами вошел в Перекопский посад с крымской стороны, а Косогов с конными черкасами и русскими людьми пришел к воротам Перекопским с русской стороны. Большой каменный город был взят, но малого русские взять не могли и ушли, зажегши большой город. Янычары и татары преследовали их верст с 5. 16 октября Косогов и Серко возвратились в Сечь. Из отряда Косогова было убито только 10 человек. Пленных в Сечь не привели. Рубили, не пощадив ни жен, ни детей, на том основании, как доносил Косогов, что в Крыму и Перекопе было поветрие. Но приехали в Москву запорожские посланцы с той уже вестью о походе под Перекоп и объявили. В Перекопе при нас морового поветрия не было. Слышали они, что было поветрие, но задолго до их прихода. Пленных мы всех порубили, будучи между собою в ссоре, а кошевой атаман Иван Серко писал про моровое поветрие гетману Брюховецкому, думаем от стыда, что языков к нему послать было некого, потому что войском всех побили. Скоро после этого начали приходить от Косогова печальные вести. Он писал, что 23 ноября... прислал изменник Тетеря в Запорожскую сечь посланцев своих 2 крыловских мещан с прелестными листами. И когда эти листы читали в раде, то половина запорожцев не хотели и слушать, но другие обрадовались. Начались шатости в Запорогах большие. Серко боится за себя, за московского воеводу и за всех государевых ратных людей. Запасы, привезенные Косоговым, вышли. А покупать в Запорожье осминка муки ржаной стоит 5 рублей, а пшена и не добыть ни за какие деньги, отчего многие ратные люди разбежались. Косогов приготовился уже к смерти и писал к отцу своему: «Батюшка, помилуй меня, дай благословение и прости, потому что, думаю, в последний раз пишу к тебе. Если черкасские города сдадутся, то и Запорожье сдастся королю. И мне с Серком тут мат. И теперь бунтуют, и на нас совещаются. Чуть только осилят, сейчас выдадут нас или ляхам, или татарам. Смилуйся, государь, девочку мою не покинь. Ох, жаль, как душе с телом с нею расстаться и не видеть до дня судного. Больше писать не умею от печали лютой. Помилуй меня, прости грешника, и не забудь за меня к Богу через нищих послать и душу мою бедную помянуть. Челядь мою русскую вели отпустить на волю, а татар вели удержать, на обмену пригодятся. Умились над бедную, век свой в горе скоротавшую моею женою сиротою, не вели ее оскорбить после меня. Не утешилась бедная при мне, только состарилась и от бедного житья сокрушилась. От гетмана сначала приходили хорошие вести. Осенью 1663 года, 15 октября, Брюховецкий дал знать царю, что генеральный Исаул взял приступом город Поток. 23-го воевода Хлопов дал знать, что они с гетманом ходили под Кременчуг и взяли его со всеми людьми, нарядом и знаменами. Но в то же самое время получена была в Москве грамота Мефодия из Киева от 12 октября. Епископ писал, что 8 октября король Ян Казимир пришел в Белую Церковь, которая от Киева только в 60 верстах. В Киеве малолюдно, а город большой. «Бога ради», — писал Мефодий, — «изволь, великий государь, в прибавку прислать в Киев ратных людей поскорее, да и гетману изволь прислать войска, а гетман Иван Брюховецкий тебе от всего сердца верно служить хочет». Укажи князю Григорию Григорьевичу Рамадановскому поспешить в украинские и черкасские города, также и другим войскам от Севска, Путивли и Брянска, потому что там войска эти даром стоят, только даром людей едят, а здесь очень надобны. Киев, Чернигов и вся Украина тебе, великому государю, очень надобны, потому что за этими черкасскими городами твое российское государство, как за стеною твердою, стоит и стоять будет. Сохрани, Боже, уступить Киева и других черкасских городов. Тогда король и ляхи дальше пойдут. Кто тебе об уступке Киева станет советовать, тот Богу и тебе враг и изменник. Прошу также милости. Вели переменить переяславского воеводу князя Василия Богдановича Волконского. Человек упрямый. Лучше его переменить, нежели из-за его вражды с гетманом какая поруха учиниться. Царь отвечал, что велел сменить Волконского, и на его месте будет пока воевода Хлопов. 11 ноября получено было письмо от Брюховецкого из Гадича от 30 октября. «Верный вовеки неотступный холоп, низко пред светлыми царского Пресветлого Величества престола ногами до лица земли упадая и смиренно бьючи челом. Уведомлял, что король имел совещание в Белой Церкви со всеми начальными людьми, изменниками и султаном Крымским, после чего король придвинулся к городу Ржищеву на берег Днепра, и войска его начали переправляться за реку Ржищевской пристани. «Я», — писал Брюховецкий, — «все свои полки против неприятеля собираю и иду вместе с воеводою Кириллом Осиповичем Хлоповым. Но высоким своим разумом извольте рассмотреть, что нам с такими малыми войсками на польские, татарские и изменничьи войска идти опасно. А князь Рамадановский ваших указов не исполняет и с войском на оборону малороссийских городов не идет, пишет ко мне. Что войско распустил, пишет ко мне, что пойдет в малороссийские города, когда к нему калмыки придут, тем самым поход свой вдаль откладывает, а неприятель, не слыша о силах против него идущих, в отчине вашего царского величества распространяется и города прельщать будет. Не только князю Рамадановскому, но и боярину Петру Васильевичу Шереметьеву и калмыкам надобно со мной соединиться. Против короля надобно приготовиться строе, ибо хотя при нем и малые силы, однако это не Выговский и не Гуляницкий. Надобно готовиться, чтоб города на этой стороне удержались верности. Неприятель готовится на бой кровавый, и султан крымский загонов не распускает. Я послал в Запорожье к Серку, чтоб с калмыками шел к Чигирину, киевскому полковнику Василию Дворецкому, бывшему тогда в Москве, Брюховецкий писал: «Удивляюсь родению князя Рамадановского, который, собравший войско, все лето стоял в Белгороде, а как узнал о приходе королевском, то войско по домам распустил. Не знаю уж, не пришла ли к нему грамотка от брата его, Выговского. Приход королевский на Украину — дело великое. Никто ничем не откупится, а я своей лысой головою силы неприятельские не сдержу. Некому же стало верить. Изволь Федору Михайловичу Ртищеву обо всем словесно объяснить. Пусть не кручинится, что пишу обо всем правду. Когда Украину потеряют, то и всем достанется». В это время приезжает в Малороссию для переговоров с гетманом государевых тайных дел дьяк Дементий Минич Башмаков. Привозит старшине соболей на 1700 рублей. И вот со всех сторон сыплются к нему доносы. Мефодий дал ему знать из Киева, чтоб охал осторожнее. Малороссийские жители шаткие и непостоянные, верить им нечего. Под час неприятельского прихода чаять от них всякого дурна. В Глухове атаманы войт толковали, что черкасам никому верить нельзя. Люди непостоянные, некрепкие, против неприятелей долго стоять не будут. Воевода Хлопов передавал вести, полученные тайно от Брюховецкого, что в Киеве дела очень плохи от умысла злых людей. Король идет к Киеву по присылке киевских жителей, а вся злая беда учинилась от старицы Ангелины, которая учит в Киеве епископову дочь грамоте. И что услышит от ученицы, про все дает знать в Польшу и к тетере. «Надобно думать, — говорил Брюховецкий, — что у епископа есть прозябь большая и неверность в роденье великому государю. Об этом я заключаю из того, что киевские монахи взяли себе на поруки неженского атамана Шлютовича, который ушел, отпустили его монахи нарочно и велели ему, собрав казаков и татар, приходить на государевы черкасские города. Я за этими монахами посылал прилуцкого полковника Писоцкого, но епископ их ко мне не присылал, а взял с них золотые червонные. Боюсь, чтоб епископ злым своим умыслом не сдал Киева королю. Если король через Днепр переправится, то боюсь, чтоб все малороссийские города вдруг ему не сдались. При мне войска в сборе ничего нет, и рад бы я собраться, но казаки меня не слушают, не собираются нигде, и потому буду сидеть в городах в осаде до прихода государевых больших полков. 17 ноября свиделся Башмаков с гетманом в Батурине и говорил ему: «В Нежине на Генеральной Червонной Раде ты выбран гетманом всеми вольными голосами и присягнул на верное и вечное подданство великому государю. И великий государь вас, гетмана, старшину и всю чернь, держит по своей самодержавную высокую рукою в милостивом жаловании по прежним вашим правам и вольностям и по переславским статьям, какие постановлены в 59 году при прежнем гетмане Юрии Хмельницком. И вам бы, выслушав те статьи, подписать». Статьи были прочтены, но гетман и старшина, выслушав их, отвечали: «Нам всех этих статей за разорением от неприятельских приходов и за скудостью никак содержать теперь невозможно. В то время, когда эти статьи остановлены, малая Россия вся, обеих сторон Днепра, была в соединении у царского величества в подданстве, и города, хотя и были поразорены, да все не так, как теперь». «Постановление этим статьям давнее, а не новое», — возразил Башмаков. Гетман Богдан Хмельницкий их содержал. «При Богдане Хмельницком, — отвечал гетман, — неприятели так, как теперь, не наступали, да и наступать было нельзя. За оборону великого государя сами неприятели гоняли, и малороссийские жители в то время были во всяких покоях и зажитках». Пуще всего гетман с старшинами из статьи Богдана Хмельницкого отговаривали вторую статью о сборе в царскую казну денежных доходов, да шестую о раздаче жалования войска Запорожского начальным людям и казакам. «Пристойное ли это дело?» — говорили они. «Что у сбору и раздачи быть войтом, бурмистром, рацем? Из кого теперь такие многие доходы сбирать и казакам раздавать? Только это дело начать, и мне, гетману, от казаков и места не будет. Всякий захочет жалования, а собрать будет не с кого». Громче всех кричали судья войсковой Юрий Незамай да стародубский полковник Иван Плотник. Чтоб подкрепить себя перед царским посланцем, они, наконец, сказали: «Новые переславские статьи принимали за днепряне, а теперь они в измене». «На Нежинской раде», — возражал Башмаков, — «вы этих статей не оспаривали. Под статьями приложены руки таких людей, которые теперь у государя в подданстве вместе с вами, служат верно и ни в какой измене не оказались. Потом вы хотите оставить именно те статьи, которые были присланы гетманом Богданом Хмельницким и содержаны им до конца жизни, и потому оставить их никак нельзя. Ты, Незамай, и ты, Плотник, говорите, что заднепровские жители все в измене. Но этими словами вы себя к изменникам причисляете, потому что жены ваши, дети и родичи теперь за Днепром, а можно было вам до неприятельского прихода на эту сторону Днепра их перевесть. Вы все отговариваете вторую и шестую статьи за скудостью и неприятельским нашествием, но тому не всегда быть. Если вы в статьях усмотрели что-нибудь ненадобное, то вы бы прислали бить челом об этом великому государю, а самим бы вам его государской воли не отговаривать. Помните ли, что Павел Апостол написал: «Рабы владыкам во всем да повинуются». Гетман и старшина уступили. Приняли все статьи и подписали 19 ноября, обещая бить челом о тех статьях, которых по настоящему времени содержать нельзя. Башмаков объявил, что государь жалует войску имение самка его советников. Гетман и старшина били челом до лица земли, но приговорили с войском, чтоб все это имение, по стародавнему обычаю, отдавать вдовам и сиротам казненных, потому что за одну вину дважды не карают. Башмаков потребовал, чтобы во все малороссийские города послать универсалы под войсковым жестоким караньем, велеть всех прежних и нынешних перебежчиков сыскать и отправить на прежние места жительства и учинить впредь заказ крепкий под смертную казнью московского государства, служилых и всяких чинов людей, боярских холеней и крестьян, в малороссийские города не принимать, чтобы от этого государевой службы и податям порухи, а помещикам и вотчинникам напрасного разорения и убытков не было. Гетман отвечал, что теперь этого сделать нельзя, ибо жители здешней стороны Днепра, услыша о таком договоре, могут передаться королю, а как война минует, тогда царское требование исполнить будет можно. Башмаков говорил: «Козельские и остренские жители, скупая хлеб в Глухове и других местах, отпускают за Днепр без ведома гетмана и старшин. Этим поднимают цены на хлеб здесь и помогают заднепровским изменникам и татарам. Так надобно запретить продавать хлеб за Днепр, кроме Киева. Если же запретить этого нельзя, для удабривания заднепровских жителей, чтобы они склонялись под царскую руку, то позволять им покупать хлеба указанное число с гетманского и старшин ведома, и что станут считать это себе за великое благодеяние, и друг другу начнут выставлять вашу доброту и переселяться на здешнюю сторону от тамошнего разорения».